вполне объяснимо», — сказала Ли после того, как на следующий день отвезла его обратно в Боулдерскую больницу.
«Совершенно естественная и понятная реакция».
«Да», — отозвался Луис. Он стоял в пижаме возле кровати, а сестра поправляла одеяло.
«Доктор Кирби говорит, поражения в этой части мозга могут вызвать необычные эмоциональные реакции», — подхватила сидевшая у окна Дебби. «Как у... как его там? У рейгановского пресс-секретаря, в которого попала пуля. Только это, конечно, временно».
«Ага». Луис лег, устраиваясь поудобнее на высоких подушках. Он не сводил взгляда с зеркала на стене.
«Сегодня мама ненадолго очнулась. По-настоящему очнулась. Я ей рассказала, что ты приходил. Она, конечно, этого не помнит. Хочет повидаться».
«Наверное, завтра». В зеркале отражались они трое. Только они трое. Солнечный луч падал на перетянутые желтой резинкой рыжие волосы Дебби, на руку Ли. Ярко белели наволочки подушек.
«Хорошо, давай завтра», — согласилась сестра. «Или послезавтра. А сейчас выпей лекарство, которое прописал доктор Кирби, и поспи. А к маме вместе съездим, когда тебе станет лучше».
«Завтра», — повторил Луис и закрыл глаза. Он провалялся в постели 6 дней. Вставал только в туалет или чтобы переключить канал в маленьком телевизоре. Головная боль не отпускала, но была вполне терпимой. В зеркале ничего необычного. На 7-й день Стейк проснулся в 10 утра, принял душ, аккуратно и медленно надел шерстяные штаны, белую рубашку, синюю куртку и как раз собирался позвать Ли и сказать, что готов ехать к маме. Но тут она сама вошла в палату. Глаза у сестры были заплаканные.
«Только что позвонили. Мама умерла 20 минут назад».
Похоронное бюро располагалось к востоку от Денверского капитолийского холма, среди старых, пришедших в запустение кирпичных зданий, которые теперь по большей части сдавали в наем. Там по ночам обычно устраивали разборки банды латиносов. Всего в 2 кварталах от маминого дома. Они переехали туда из Де-Мойна, когда Луису было 10. В этом доме он вырос. В соответствии с распоряжениями матери для денверских друзей, в похоронном бюро устроили церемонию прощания. Потом гроб самолетом перевезут обратно в Де-Мойн. Там, в церкви Святой Марии, будет отпевание, затем погребение, на маленьком местном кладбище, где лежит отец Луиса. Прощание спокойное, лежавшее в открытом гробу, казалось Стейгу каким-то доисторическим варварством. Он стоял возле двери, здороваясь с гостями, и старался по возможности не приближаться к усопшей, только изредка окидывал взглядом сложенные на груди руки, нарумяненные щеки и нос. Мытарство продолжалось около 2 часов. Прошло около 60 человек, в основном 70-летние старики и старухи, мамины сверстники. Соседи, которых Луис последний раз видел лет 15 назад, новые знакомые, которых она завела в центре для престарелых или за партией в бинго. Из Боулдера приехали несколько друзей самого Стейга, в том числе 2 товарища по колорадскому клубу альпинистов и 2 коллег из университетской физической лаборатории. Дебби не покидала его ни на минуту, вглядывалась в бледное взмокшее лицо, время от времени брала за руку, когда у Луиса возобновлялись приступы головной боли. Церемония уже почти подошла к концу, и тут он не выдержал. «У тебя пудреница есть?»
«Что?»
— непонимающе отозвалась Дебби. «Ну, пудреница — такая маленькая штука с зеркальцем!» Девушка покачала головой.
«Луис, ты хоть раз видел у меня что-нибудь подобное? Погоди-ка».
Она принялась рыться в сумочке.
«Есть вот такое небольшое зеркальце. Оно мне нужно для...»
«Давай сюда». Луис поднял маленький прямоугольник в пластиковой оправе и повернулся к двери для лучшего обзора. Приглушенными голосами переговаривалось около 10 гостей. Пахло цветами. Тускло светили лампы. В холле кто-то рассмеялся и тут же смолк. Около гроба стояла Ли в непроницаемо черном платье и тихо беседовала с соседкой, старушкой Нартмот. Но в зале был и еще кое-кто. 20 или 30 низеньких фигур тенями скользили между рядами складных стульев и одетыми в черные людьми. Похожие на детей существа по очереди подходили к гробу, медленно и неторопливо покачивая огромными головами, словно исполняли замысловатый танец. Бледные тела и лысые макушки испускали зеленовато-серое свечение. Каждый на мгновение останавливался перед усопшей и неторопливо, почти благоговейно склонял голову. Стейк задыхался. Руки так тряслись, что зеркальце подпрыгивало. Это напоминало первое причастие или животных, выстроившихся в очередь к кормушке.
«Луис, что случилось?» — спросила Дебби.
Стейк стряхнул ее руку и бросился к гробу, проталкиваясь через толпу скорбящих. В животе пульсировал холодный комок. Неужели сейчас он проходит сквозь эти белесые создания?
«Что такое?» — Ли, застывшим на лице озабоченным выражением, взяла его за руку.
Луис стряхнул ее и заглянул в гроб. Открыта была только верхняя половина крышки. Там, на шелковой бежевой подкладке, очень мягкой на вид, лежала его мать в своем лучшем синем платье. Из-за косметики лицо казалось почти здоровым. Пальцы опутывали старые четки. Луис посмотрел в зеркало, а потом медленно поднял левую руку и вцепился в край гроба. Он как будто стоял на палубе парохода, а вокруг бушевало море, и надо было изо всех сил держаться за ограждение, чтобы не выпасть за борт. Гроб до самых краев наполняли сотни кишащих слизняков, которые ползали поверх тела. Они побелели и увеличились в размерах, очень сильно увеличились. Некоторые превосходили во вхвате его руку, некоторые были в фут длиной. Мясистые антенны рожки уменьшились, на их кончиках появились желтые глазки. Миножьи пасти вытянулись конусообразными хоботками. Стейк все смотрел и смотрел. Справа к гробу приблизилось очередное чудовище. Положило на край бледные пальцы, прямо рядом с рукой Луиса, и опустило вниз вытянутое рыло, словно на водопое, и втянула в себя четырех длинных слизней. Лицо дергалось и сокращалось, заглатывало мягкую бледную плоть почти сексуальным наслаждением. Желтые глаза смотрели, не мигая. К гробу подходили все новые и новые, чтобы тоже приобщиться. Луис повернул зеркальце, из его матери выползло еще два паразита, они с легкостью проскользнули сквозь синее платье и влились в кишащую массу. Позади Стейга с полудюжины бледных монстров терпеливо ждали, пока он отойдет. Размытые бесполые тела, очень длинные заостренные пальцы, голодные глаза. Луис не закричал и не убежал. Он очень бережно спрятал зеркальце, разжал сведенные судорогой пальцы и медленно пошел прочь. Прочь от гроба. Прочь от Ли и Дебби, которые выкрикивали какие-то вопросы ему в спину, прочь из похоронного бюро. Остановился он только через несколько часов возле каких-то странных темных складских и фабричных зданий. Встал в ртутном свете уличного фонаря, поднял зеркальце повыше, покрутил его во все стороны, убедился, что вокруг никого нет, а потом сжался в калачик прямо на земле около фонарного столба, обняв руками колени, покачиваясь взад-вперед и что-то напевая себе под нос.
«Думаю, это раковые вампиры», — сказал Луис психиатру.
Сквозь щели в деревянных жалюзи на окнах кабинета виднелись верхушки флатеронских скал. «Они откладывают слизняки опухоли, а те потом вылупляются и растут внутри людей. Мы называем их опухолями, а на самом деле это яйца. В конце концов, вампиры забирают их назад». Психиатр кивнул, в очередной раз набил трубку и чиркнул спичкой.
«Вы не хотите рассказать мне побольше, подробнее описать свои видения?»
Врач выпустил клуб дыма из трубки. Луис покачал головой и замер, сраженный новым приступом жуткой боли.